Глава вторая. Шаман — это призвание. Двигаясь по Анхурсу, я размышлял о прошедшей встрече с Тишей. Сразу после тронного зала я попросил ее о встрече, избегая разговора с Эх-киллером. Маг ясно давал понять, что хотел бы со мной поговорить. Потому я... Выслушивать очередную сказку о том, что обстоятельства были выше него? Что рассказать о соглашении с Гераникой было невозможно и что мир катится в непонятном направлении, мне совершенно не хотелось. Ничего нового Эх-киллер мне не скажет. Зато обязательно вывернет все так, что я еще и виноватым останусь. Поэтому я сбежал на встречу с Тишей. Мои ожидания от редкого задания были высокими. Не каждый день принцесса приглашает игрока к себе на встречу. Дело пахнет либо цепочкой заданий, либо очередным сценарием. Зря я так думал. По факту Тиша не сказала мне ничего хорошего. Плохого тоже не сказала, но и что-то особо уникальное, так мною желаемое, отсутствовало. Поблагодарив за Кондратья, принцесса обещала всяческую поддержку в будущем, заверила в долгой дружбе и посоветовала заглянуть к ней примерно через месяц, когда возродится принц. Имеющееся задание закрылось, но нового, несмотря на слова принцессы, так и не появилось. Расправившись с дифирамбами в мою честь, Тиша поблагодарила за то, что нашел возможность с ней встретиться, извинилась и упорхнула по своим делам, оставив меня один на один с чувством глубокого неудовлетворения и разочарования. Теперь для меня становится загадкой, для чего вообще была организована эта встреча. Я не сомневался, что разработчики свели нас не случайно. Показать, что принцесса обо мне помнит, но сейчас у нее нет времени? Вновь начали появляться вопросы без ответов. Понимая, что дворец для меня пока закрыт, я вышел в Анхурс и двинулся к шаманам. Необходимо разобраться, когда мне вернут мои способности. «Чем могу помочь, отступник?» Обратился ко мне один из наставников шаманов, едва я ступил на тренировочную площадку, и тут же все мысли были удалены с корнем, причем без анестезии. Как меня только что назвали? «Отступник!» По всей видимости, на моем лице было нарисовано такое выражение полнейшего недоумения, что наставник решил повторить. «Лишенный классовых способностей шаман!» Когда Гераника получил сердце хаоса, был собран совет шаманов, принявший решение о... «Предвестник?» Внезапно прервался шаман, приветствуя старшего. Я обернулся и встретился с холодным взглядом Пронта, главы совета шаманов. «Следуй за мной!» Бросил орк, обернулся и быстрой походкой отправился в единственное здание локации шаманов. Что-то происходящее начинает мне нравиться все меньше и меньше. Совет шаманов — вещь крайне мощная, чтобы ее собирать ради обычного игрока. Должна быть очень весомая причина для такого действия. «Садись», — произнес Пронто, проводив меня в свой кабинет, дождался, пока я усядусь на единственный гостевой стул, обошел свой массивный стол, заваленный какими-то бумагами, и рухнул в кресло. Мне хватило одного мгновения на осмотр кабинета, чтобы по спине пробежали мурашки. Сейчас я находился в точной копии кабинета начальника рудника Прика. Даже картинка с орками-воинами, показывающая величие расы, занимала свое почетное место на стене именно в том месте, где я ее видел в последний раз. Сюда бы гудок, звон кирок и выкрики заключенных. Вновь почувствовал бы себя дома. Пронто некоторое время молча смотрел вроде как на меня, но при этом и куда-то вдаль, словно решая, с чего начать разговор. Наконец, взгляд главы совета стал осмысленным, и он тихо произнес. «Корник». Практически мгновенно в кабинете появился гоблин, осмотрелся, усмехнулся, исчез и тут же появился вновь, только уже со стулом и бокалом какой-то жидкости.
«Явился-таки!»
Несмотря на кажущуюся серьезность ситуации, ехидный голос Корника никуда не делся.
«Тебе же, олуху, все говорили, не суйся в Альтамеду!
Если сунешься, помни о том, что ты шаман. Нет, у него только одно перед глазами было — замок. Что же прикажешь нам с тобой делать?
Понять и простить. Буркнул я первое, что пришло в голову, прекрасно понимая, что Корник задал риторический вопрос.
Совет решил, что ты не оправдал его доверия. Наконец Пронто вышел из молчаливого ступора. Было принято решение о временном отстранении тебя от духов.
Временном? Ухватился я за слово.
Совет лишил тебя всего на 2 месяца способностей. Перехватил Корник инициативу. До тех пор, пока другие свободные жители не уничтожат сердце.
Бред какой-то. Недоуменно посмотрел я на предвестников. Если Гераника получил сердце из-за меня, то и устранять возникшее.
Постойте, вы сказали, совет лишил. Тот самый совет, основная масса которого собрана пришиами? Не прошло и полгода. Я начал подозревать, что ты голову используешь только для того, чтобы еду в нее класть.
Съязвил Корник, подтверждая мою внезапную догадку.
Среди верховных шаманов Малабара есть последователи Гераники.
Ну а Настария и Плинта? Начал было я, но тут же замолчал, внезапно осознав глобальный замысел разработчиков. Борьба с Гераникой будет происходить не только в его империи, расположенной далеко на западе материка, но также и в Анхурсе, месте, наполненном шпионами и последователями мрака.
А также воин Хеллфайр, рыцарь смерти Беспоники, охотник Эксадос и десяток других свободных жителей, являющихся лучшими в своих классах. Все они лишены своих способностей на 2 месяца, открывая дорогу другим героям. Дошло до того, что император своим указом перенес турнир. Проводить его без лучших среди лучших нецелесообразно.
Но почему я? У нас же есть Шилопопая. Наверняка еще под 100 шаманов наберется, которые дадут мне такую огромную фору, что...
К сожалению или к счастью, никто не знает, как сложится судьба этой девушки. Она улетела в Аструм и стала его подданной. Что касается 100 шаманов, ты прав, в Малабаре их очень много. Только практически все замерли на элементарном ранге. Ты единственный верховный шаман, имеющий шанс, пусть и мизерный, стать предвестником. Именно поэтому тебя ограничили, и к Альтамеде это не имеет никакого отношения.
Значит, нам нужно найти предателей? Сразу взял я быка за рога. Все, что сейчас происходит, очень похоже на подготовку к выдаче задания. Но пока эти 2 НПС дойдут до самого главного, вечность пройдет.
«Все верно, нужно найти», — согласился Корник. «Только для этого нам нужны начинающие шаманы, либо элементарные, но пошедшие по правильному пути. Не знаешь, где такие водятся?»
«Почему только начинающие?» — недоуменно переспросил я. «Это что, я пролетаю с таким заданием?»
«Потому что нам нужно выловить последователей Гераники на живца». Мы приблизительно знаем, кто может являться перебежчиком, однако нужно подтверждение. Никаким другим способом, кроме как дать им возможность агитировать свободных жителей в пользу Гераники, выявить предателей невозможно. «При этом у вас нет гарантии, что эти свободные не согласятся», продолжил я настаивать на том, чтобы меня тоже привлекли к данному заданию.
Так нечестно, в конце концов.
«Ты прав. Никакой гарантии нет. Если свободный захочет примкнуть к армии Гераники, это его выбор. Прежде чем поручать начинающим и элементарным шаманам такое задание, мы поговорим с ними, поймем, кто для них является авторитетом в нашем мире, чего они хотят добиться. Настала пора изменений. Но это не ответ, почему нельзя использовать меня. Нет, все же ты голову используешь сугубо для еды», —
бросил Корник.
«На тебе твердолобом стоит печать повелителя мрака, поэтому ни один предатель не предложит тебе перейти на сторону Гераники. К тому же Гераника назвал тебя личным врагом, поэтому... Продолжать дальше, или ты все же попробуешь подумать?»
«Что же мне тогда делать?» — удивленно спросил я, с некоторым изумлением осознавая, что только что меня отстранили от игры на 2 месяца. «Учить тебя сейчас бессмысленно», — задумчиво произнес Корник. «Все равно через 2 месяца все забудешь. Поэтому могу посоветовать только одно. Отправляйся в Альтамеду, становись достойным владетелем, а когда замок окончательно перейдет в твое распоряжение, то мы приступим к тренировкам». Обновление задания «Путь шамана», шаг 4. Обучение. Начало обучения откладывается на 3 месяца. 3 месяца? Если у Гераники не отнять сердце хаоса, то у Малабара не будет 3 месяцев. Предвестники, что за дела?
Перестань вести себя как маг. Пронто вновь поднял на меня свой тяжелый взгляд. 2 месяца способности шамана у тебя будут заблокированы. Это данность, от которой нельзя уйти. Затем начнутся межклановые соревнования. Император их перенес до того момента, как все вернут свои способности. Что-то я сомневаюсь, что ты решишь отправиться на обучение вместо того, чтобы быть со своим кланом. Что касается Гераники, учти, то, что я тебе сейчас скажу, строжайшая тайна. Если о ней узнают остальные свободные, буду знать, от кого произошла утечка. Со всеми вытекающими по этому поводу выводами. Если свободные не смогут за 2 месяца вернуть или уничтожить сердце, то в дело вступит Элуна. Погружать Барлеону в пучину тьмы ни у кого нет желания, потому богиня готова принести в жертву свою божественность и уничтожить сердце. После этого в высших сферах начнется хаос и борьба за внезапно освободившийся трон, но Барлеона будет спасена.
«Неужели никак нельзя вернуть мне способности?» Сделал я последнюю попытку. Только что Пронто сказал одну из самых своих длинных речей. По всем правилам я должен был проникнуться такой честью, однако у меня на душе скребли кошки. 2 месяца без духов и без... «Дракоша, приходи!»
«Иду!»
«Хе!» — послышался довольный смешок Корника, после чего гоблин повернулся к Корку и елейно пропел.
«Именно поэтому я с тобой спорить и не стал! Я-то тоже своего ученика знаю!»
«Брат? Предвестники?» — приветствовал собравшихся Дракоша. «Чего это у вас за собрание такое?»
«Не старайся вызвать духов. Их точно заблокировали», — продолжил Корник, увидев, что я стараюсь призвать лечащего духа. «На самом деле вызов тотема тоже заблокирован. Позови ты его так, как делают это остальные шаманы, ничего бы не получилось. Но для тебя Дракоша больше, чем просто тотем. Он является продолжением тебя. Поэтому как можно разумному запретить пользоваться какой-то частью своей сущности? Сказать тебе об еще одной приятной особенности и блокировании способностей?»
«Конечно».
«Так как вызвать тотем тебе нельзя, не перебивай старших. Повторяю, вызвать тотем тебе нельзя. Поэтому формально никого ты не вызывал. Соответственно...»
«Ну?»
Вопросительно посмотрел Корник, словно меня должно было озарить.
«Нет, я с таким учеником окончательно потеряю веру в современную молодежь!»
Так и не дождавшись от меня какой-либо реакции, едва не вскричал Корник.
«Ограничений на вызов нет, остолоп ты! Твой тотем все 2 месяца может находиться в этом мире, обучаясь, играя, общаясь! О, владыки, за что мне такое испытание?»
«Нет ограничений?» — послышался голос замершего тотема. «То есть я могу прямо сейчас отправиться в библиотеку и остаться там на целую неделю?»
«Нет, вы точно стоите друг друга!»
«Брат, можно?»
— обернулся ко мне возбужденный Дракоша.
«Мне надо!»
«Иди!» — улыбнулся я тотему, однако окончание этого короткого слова произносил уже в хвост, скрывающийся в вырванном с корнем окне.
«Тебе на самом деле тоже не помешало бы поучиться!»
Бросил Корник и вызвал какого-то духа, вернув окно на место.
«Посмотреть, как правильно управлять замком, какие права и обязанности есть у графа. Насколько я знаю, тебе разрешили взять под управление поселение. Так прочти, как правильно управлять, чтобы не сесть в лужу. 2 месяца пролетит так, что ты их даже и не заметишь. Теперь все, ступай. Мы и так на тебя потратили слишком много времени».
Корник просто исчез, прихватив с собой стул. Пронто вопросительно поднял бровь, словно интересуясь, почему я нахожусь в его кабинете. Поэтому мне ничего другого не оставалось, кроме как пробурчать «спасибо за информацию» и покинуть здание. Усевшись на ступеньки, я постарался систематизировать все то, что только что получил. Получается, что всех ведущих игроков нашего материка, которым, как отметил я с удовольствием, отнесли и меня, на 2 месяца лишили способностей. Причем лишили для того, чтобы оставшаяся масса игроков подтянулась к лучшим, если не по уровню, то хотя бы по активному участию в различных мероприятиях, проводимых корпорацией. Идти наперекор совету предвестников и сломя голову кидаться с игроками в империю Гераники я не собираюсь. Ежедневные полеты в Альтамеду выльются мне в такую копеечку, что Лейте удар хватит. Так что придется мне остаться на месте, занимаясь...
«Ничего не получается!» —
послышался женский жалобный крик.
«Чертова раса! Удалю ее нафиг и сделаю себе что-то человеческое!»
«Гневом ты ничего не добьешься!» — ответил один из наставников. «Я не обратил бы на эту сцену никакого внимания. Ученики, у которых ничего не получается, встречаются сплошь и рядом. Но на тренировочной площадке шаманов Анхурса, находящейся в самом центре империи Малабар, говорили на языке Картаса. Недалеко от пруда, рядом с 2 деревьями, посаженными, по слухам, самими владыками много тысяч лет назад, находились 2 человека. Наставник, окрестивший меня отступником, и девушка, по внешним признакам, похожая на человека. Почему похожая, а не человек? Потому что руки этого милого создания были неестественно белого цвета. Голубые волосы имеются у любой расы, но белая кожа только у вампиров. Неужели в Картасе появились эти зубастые создания, лишая Плинта звания «уникальный»? На месте разбойника я бы слегка обиделся. Стараясь не шуметь, я подошел ближе и замер в шагах в 10 от тренирующихся. Судя по всему, наставник обучал девушку вызову духа, так как он постоянно показывал на манекен и просил сосредоточиться, отрешившись от этого мира. Девушка кивала головой. К сожалению, с того места, где я стоял, лица ее не было видно. После чего махала руками, замирала, даже на одной ноге прыгала, словно коза. Но ничего не происходило. Тренировочный манекен оставался нетронутым.
«Да пошло оно все!»
После очередной неудачной попытки девушка в сердцах вспылила и произнесла в никуда.
«Все, я сдаюсь. Не могут зомби быть шаманами. Не дано им этого. Я пас».
«Зомби?» Только сейчас я решил посмотреть на свойства девушки. Флейта декабрьская. Зомби 8 уровня. Класс не выбран.
«Стой!»
Успел я прокричать, начавшей меркнуть девушке. Игрок выходил из игры, по-видимому, решив удалить своего персонажа.
«Не удаляйся!» «Как не удаляться, если ни черта не получается?»
«Ой!» Девушка вновь обрела четкость, обернулась, чтобы увидеть того, кто с ней заговорил, и замерла с глупой улыбкой, открывающей ряд черных зубов. «Да...» «Нет, со внешностью у Флейты было все отлично». Очень привлекательная девушка, правильные формы, черты лица. Черт. Но белое лицо. Такие же белые, лишенные зрачков глаза. Голубые волосы, скрывающие часть лица, словно в старинном фильме «Звонок». Бррр. «Вот так и не удаляться», — ответил я смутившейся девушке с меткой «Анти-ПВП». Получается, что этой милой зомби нет 18 лет. Следовательно, я вижу девушку такой, какая она в реальности. Будь зомби, сам не понял, что только что придумал мой мозг. Насть, вопрос. Как игрок может делать персонажа, не выбирая класс?
Специфика новых игроков, открытая с появлением Картаса. Теперь игрок до 10 уровня может попробовать все классы, какие только захочет, чтобы выбрать то, что ему ближе всего. Начальные способности открыты все. Что, встретил игрока без класса?
«Угу. Очень удивительное явление. Спасибо за информацию».
«Всегда пожалуйста. Я, наверное, на пару дней выйду в реал. Не теряй меня. Потом неделя у наш Лазар, после чего выкрою денек для нас. Все, целую, пока.
Что у тебя не получается? Спросил я у Флейты.
Да даже не знаю, как объяснить. Учитель просит сосредоточиться и внутренне увидеть духа, но само заклинание в книге присутствует, его можно активировать, чтобы появилась пиктограмма. Однако едва я решу послать ее в манекен, что-то ломается. Я здесь бьюсь уже вторую неделю.
Понятно. Покажи, пожалуйста, как ты вызываешь духа.
Ты не понял.
Перестав смущаться, девушка перешла на «ты», словно так и надо, начав мне объяснять.
Учитель мне сказал, что духов я не могу вызвать. Сейчас я работаю только с книгой заклинаний. В ней от каждого класса по несколько заклинаний. У шаманов дух лечения и молнии. У меня получается сформировать пиктограмму, взять ее в руки, но на этом все заканчивается.
Я понял. Покажи.
Хорошо. Вначале формируем пиктограмму.
В руке девушки появилась маленькая молния, заключенная в сферу.
Затем отправляем ее в тренировочный манекен. И...
Едва молния оторвалась от руки девушки, как тут же исчезла, словно ее никогда не было.
На этом спектакль заканчивается. Блин, сколько можно?
Хорошо, это я увидел. Что наставник говорит?
Наставник?
Переспросила Флейта.
Тот, кого ты называешь учителем, что он говорит тебе сделать? Нужно найти внутри себя эту молнию и представить, что она появилась в манекене сама. Но для этого мне нужно внутренне сосредоточиться. Я прекрасно понимаю, что он хочет мне донести. За две недели я уже столько много форумов перерыла, гайдов перечитала, с людьми пообщалась. Все сходится к одному. Зомби не могут быть шаманами. Не дано им этого. На программном уровне стоят ограничители.
Но ты смогла сформировать пиктограмму, напомнил я девушке.
Зато когда я была у магов, я эту пиктограмму кидала так, как сама захочу. У меня все манекены бились в конвульсиях, а здесь полный ноль. В общем, придется делать другую расу, так как зомби-шаманкой мне не стать.
Кстати, почему зомби?
Потому что это единственная раса Картаса, хоть издали похожая на человека. Денег на темного у меня нет. Сейчас перенос из Малабара в Картас сделали платным, поэтому только зомби. И хочу заметить, непривычно только первые минуты. Потом привыкаешь.
Тогда очередной вопрос. Что делает представитель Картаса в Анхурсе? Тем более такого маленького уровня.
В Картасе никто не учит зомби. Вернее, учат, только не тому, как стать шаманом. Воином, темным жрецом, чернокнижником... Кем угодно, только не шаманом. Кому я только не обращалась. Гоблинам, кобальдам, оркам. Как посмотрела оба фильма, решила, что в Малабаре с шаманами намного лучше. Действительно, Пронто, местный начальник, прекрасно меня понял. Кстати, откуда ты знаешь язык Картаса? Я едва голову себе не свихнула, стараясь пообщаться с игроками. Меня никто не понимает. Несколько раз даже хотели атаковать.
Флейта улыбнулась.
Наивные. Стража их тут же скрутила. На мелких же нельзя нападать.
Пронто, — напомнил я девушке, стараясь вернуть разговор обратно.
Что Пронто? — опешила девушка, непонимающе озираясь. Идет сюда?
Ты рассказывала о том, что Пронто тебя понял и...
А, точно! Он знает язык Картаса, поэтому назначил мне одного из учителей, тоже владеющих нашим языком, и отправил тренироваться. Я здесь уже две недели бьюсь, и результат пока нулевой.
Тогда самый главный вопрос. Почему шаман?
Что-то мне не кажется, что ты убила две недели ради того, чтобы понять принцип вызова духов. Зачем тебе быть шаманом?
Флейта потупила глаза в землю, так ничего и не ответив.
Ясно. Ладно. Удачи тебе в твоем нелегком выборе. «Потому что я видела оба фильма!»
— выпалила девушка с вызовом, посмотрев на меня.
«Видела? Молодец, и что?»
— не понял я.
«И то, когда ты вытаскивал Елининку, мне казалось, что я стою рядом. Когда ты всаживал кинжал в грудь Геранике, я кричала тебе, чтобы ты не трогал Корника. Когда я пересмотрела все 17 фильмов об Орлеоне, но только эти два зацепили меня так, словно все это происходило со мной. Я не могу этого объяснить, но мне кажется, что я просто должна быть шаманом.
В глазах девушки было нарисовано столько решимости добиться своего, что я не мог просто так уйти, не попытавшись ей помочь. Наставник статуей замер в нескольких метрах от нас, не вмешиваясь в разговор. Поэтому я взял инициативу в свои руки. Пробовала формировать пиктограмму сразу внутри манекена.
Пробовала, не получается. Она появляется либо в руках, либо нигде. Ладно, извините, что отвлекла вас.
Флейта снова перешла на «вы».
По всей видимости, буду гоблином. Но все равно я стану шаманом. Это уже дело принципа.
Ничего страшного, у меня теперь много времени. Попробуй все же забыть о книге заклинаний и призвать духа в манекен. Несмотря на настрой девушки удалять своего зомби и становиться гоблиншей, я сдаваться не собирался. Стало интересно, действительно ли закрыты духи у зомби или нет. В темном лесу я выяснил одну интересную особенность неживых созданий. Они находятся с духами в параллельных плоскостях реальности. Патриарх не мог общаться с владыками и наоборот. Теперь передо мной находится вполне достойный представитель мертвого сословия Барлеоны, жаждущий быть шаманом. Поэтому можно поэкспериментировать. Главное, чтобы она была не против.
«Я тебя не понимаю»,
— печально ответила Флейта, вновь перейдя на «ты».
«Что значит вызвать духа? Согласно форумам, мне нужно войти в режим работы с...»
«Забудь о форумах», — оборвал я девушку.
«Просто представь, что в манекене поселился дух, и твоя задача его ткнуть. Только есть одно ограничение — ткнуть ты должна удаленно».
«Я все равно не понимаю», — едва не плача произнесла Флейта.
«Что нужно сделать?»
«Отступник, мертвые не могут общаться с духами», — обратился ко мне оживший наставник, причем обратился на языке Малабара, чтобы зомби ничего не поняла.
«Я прогневал главу совета, поэтому мне назначили наказание, не показывая своего гнева, донести до этой свободной девушки мысль, что зомби не могут быть шаманами. Не дано этого им природой или тем безумным магам древности, что создал эликсир оживления. Не мучь ее понапрасну».
«Что он сказал?» Тут же спросила Флейта.
«Говорит, что я бездарность? Так я это уже поняла. Ладно, спасибо тебе, но...»
«Молчать! Смирно!»
Никогда не думал, что могу кричать на других людей, тем более на девушек. Однако сейчас отчего-то мне показалось, что это будет самым правильным действием. Девушка опешила и только что не вытянулась по струнке, словно заправский солдат.
«Садись здесь!» —
я указал на берег пруда. «И жди меня! Я сейчас вернусь!»
«Если вздумаешь удалить флейту, лучше вообще в игре больше не появляйся! Все понятно! Выполнять!»
Глядя на меня широко открытыми глазами, девушка, тем не менее, послушно развернулась и пошла в сторону озера. «Вот и ладно. Сейчас мне нужно кое с кем встретиться».
«Корник, нужна помощь!»
— обратился я в воздух. «Пускай у меня закрыт доступ к духам, но никто и никогда не сможет удалить связь с учителем, ибо...»
«Ты в курсе, что эта способность тоже закрыта?»
— ехидно заметил гоблин, появившись рядом со мной.
«Сколько можно повторять? Ты сейчас не шаман!»
«Как же ты меня услышал?»
«Я и не слышал». Улыбка расплелась по всему лицу Корника. «Иду мимо, смотрю, мой нерадивый ученик стоит и в воздух орет. Как не подойти и не узнать, все ли нормально у него с головой?»
«С моей головой потом разберемся. Ты мне лучше скажи, флейта может стать шаманом?»
«Ты, болезный мой, ляг в тенечек»,
— сделав вид, что беспокоится, произнес учитель, попробовав прыгнуть, чтобы измерить мне температуру.
«Перегрелся, смотрю, окончательно. Я тебя сколько раз учил? Думай, что говоришь. Как может флейта стать шаманом?»
«Нет, не та флейта, на которой играют», — понял я неточность своей формулировки. После чего указал на зомби.
«Вот это!»
«Хе-хе!» —
крякнул Корник, с таким интересом став разглядывать девушку, что даже склонил голову набок.
Кто бы мог подумать, зомби пожелала стать шаманом. Куда мир катится?
Корник, ты не ответил. Остановил я учителя, не позволяя тому уйти в пространное рассуждение.
Мой ответ?
Начал гоблин, но тут же замолчал, заинтересовавшись тем, что делала флейта. Девушке надоело сидеть на берегу озера без дела, поэтому она достала удочку и начала ловить рыбу. Через минуту Корник уселся на землю в позу лотоса и продолжил смотреть на рыбачку, словно в этом действии он видел какой-то глубинный смысл. Привыкший полагаться на мудрость данного имитатора, я уселся рядом. Если нужно понаблюдать, почему нет? За 30 минут, что я помедитировал на девушку, она поймала всего две блестящие рыбки. Судя по свойствам, карп обыкновенный. Ничего примечательного в самих рыбах не было. Однако за эти самые 30 минут Корник хмыкнул два раза. Как раз после выловленной рыбы.
«Теперь понятно»,
— наконец произнес гоблин и исчез, так и не пояснив мне совершенно ничего. Что ж, я старался.
«Флейта!»
— позвал я девушку.
«Завязывай с рыбалкой и иди сюда! Флейта!»
Пришлось повысить голос, так как девушка совершенно меня не слышала. Или делала вид, что не слышит.
«А? Что?»
— спросила девушка, озираясь, словно не до конца понимая, где находится.
«Ой, как-то я увлеклась. Ты что-то придумал?»
«К сожалению», — покачал я головой, с неприятным чувством отметив потухшие глаза зомби. В начале разговора они были совершенно белыми, но как только я покачал головой, наполнились серым цветом.
«Ясно. В любом случае, спасибо, что попытался мне помочь». Если я сделаю себе персонажа в Малабаре, возьмешь меня в клан? Проекции красивые, я себе такую же хочу.
Возьму. Ты только напиши, что ты — это флейта.
Что, расстроил тебя наш неуч?
Вдруг послышался голос Корника, обращенный явно не ко мне.
Нашла, к кому обращаться!
Простите? На лице девушки появилось выражение полного недоумения.
«Неуч, говорю!»
Корник вышел из-за моей спины и подошел вплотную к девушке.
«Как рыбка?»
«Никак, почти не ловится. Всего два карпа поймала».
«Ну, учитывая, что это первые два карпа за всю многотысячную историю данного пруда, тогда ладно, будем считать, что не ловится».
Ухмыльнулся Корник.
«В смысле?»
Все еще не понимала девушка гоблина, и, признаться, я тоже был далек от этого.
«Ученик, поясни!»
— повернулся ко мне Корник, словно ощущая мою растерянность. Задавать глупые вопросы гоблину было сейчас бессмысленно, поэтому я попробовал обдумать его слова насчет двух карпов. Если они действительно являются первыми рыбами, что выловлены в этом пруду, то...
«Расскажи, как ты ловила рыбу?»
— попросил я девушку.
«Только не так, что забросила, увидела, что клюет, и вытащила. Нужны твои ощущения».
«Ощущения? Я, забрасывая удочку, я словно... даже не знаю, как это объяснить. Такое ощущение, что я в этот момент переношусь словно в другой мир. Одна часть меня точно знает, что рыбы здесь нет, другая не желает этому верить и упорно ищет рыбу, притягивая ее откуда-то издалека. Оттуда, где одновременно тепло и приятно, а также холодно и зябко. Меня пронял озноб. Девушка говорит об астрале, месте обитания наших владык. Несмотря ни на что, она умудрилась туда пробиться.
«Вот и я о том же»,
— философски произнес Корник, насмешливо смотря на мою реакцию.
«Еще один разумный на нашу голову свалился, решивший игнорировать все правила. Ты, любезная, шаманкой быть хочешь?»
«Хочу», — мгновенно ответила девушка.
«В таком случае будь ей»,
— пожал плечами Корник. «Силы у тебя есть, желание тоже, а все остальное придет с опытом.
И никогда не слушай никого по поводу того, что тебе не быть шаманом. Ты только что доказала обратное».
Корник исчез, наставник, как оказалось, тоже, оставив нас с флейтой наедине.
«Махан, расскажи, что только что произошло. Я ни черта не поняла».
«В озере нет рыбы».
«Это я уже поняла. Но как это стыкуется с тем, что я могу быть шаманкой?»
«В озере нет рыбы», — повторил я уже для себя. «Но тебе на это было глубоко плевать. Используя удочку как средство концентрации, ты вытащила через астрал двух рыб. Нужно рассказывать, что такое астрал?»
«Я?»
По всей видимости, основная задача флейты на сегодняшний день — не умереть от удивления.
«Я знаю, что такое астрал, но туда могут входить только верховные шаманы».
«Корник на это и указал», — ревниво ответил я девушке. «Раньше я считал себя уникальной уникальностью, умудрившейся на элементарном ранге добраться до астрала. Но пришла флейта и побывала там, даже еще не став начинающим шаманом. Что будет, когда она станет верховным?»
«Если решишь стать шаманкой, у тебя получится вызывать духов. По сути, у тебя уже это получилось. Ты поймала двух рыб». «Что же мне нужно делать?»
«Как я понял, добраться до 10 уровня, выбрать класс шаман, если ты твердо решила играть им, найти себе учителя и терроризировать его, пока он не расскажет тебе принцип прохождения испытания. Даже не так. Пока он не научит тебя быть шаманом. Испытание ты и так пройдешь».
«Корник!»
— вновь закричал я.
«Ну и чего орешь? Я же тебе говорил, закрыли тебе способность вызова учителя! Закрыли!» «Корник, флейта решила стать шаманкой. Будь ее учителем! Кроме тебя, правильно эту девушку никто не научит!» «Хе! Сплавить меня решил? Надоел тебе учитель, да?»
Начал ерничать гоблин.
«Почему сплавить? Наоборот, такой вызов великому и ужасному корнику, грозе всех смертных! Кто еще, если не ты, сможет обучить того, кого вроде как нельзя обучать?»
«Я не хочу к нему», — произнесла флейта, разрушая одним махом все мои воздушные замки. «Я-то уже практически уломал гоблина на нового ученика. Как на тебе, мы не хотим».
«Если мне и нужен учитель, то я хотела бы, чтобы им был ты. Ведь это ты заставил меня подойти к озеру».
«Не может он быть твоим учителем, не определившийся!» Все с той же привычной насмешкой начал объяснять Корник. «Однако этого НПС я знаю уже достаточно, чтобы гарантированно утверждать. Ему сейчас явно не до смеха. Да, у меня есть задание на обучение, которое будет после того, как Корник меня чему-то научит. Но принимая во внимание мое социальное положение в реальности, учеником у меня мог быть только НПС. Да и не слышал я о том, чтобы реальных игроков учили другие реальные игроки. Вроде как это противоречит игровой логике. Обучать могут либо игрок НПС, либо НПС игрока. Другого не дано».
«Почему нет?»
К моему удивлению, флейта не сдавалась.
«Он верховный шаман, постоянно находится в центре таких событий, в которых проявляется истинная ценность шаманизма. Только через практику можно стать шаманом, а не через чтение пыльного фолианта, хранящегося где-то у вас в подвале».
«Не может, так как лишен он всего — сил, способностей, умений.
Как шаман этот разумный сейчас не очень».
«Всего на 2 месяца. Не смог не вставить я. Нечего меня перед коллегами позорить».
«Вот видите!»
— обрадовалась флейта.
«Махан не против. 2 месяца я почитаю теорию, а потом уже мы начнем практиковаться. Согласны?»
Только и смог сказать Корник.
«Еще одна головная боль на мою шею свалилась. Пронто, иди сюда!»
Что случилось? Невозмутимый, словно Акелла из Маугли, орк появился рядом с нами, окинув всех своим тяжелым взглядом. Странно. По словам Корника, он постоянно спорит с орком на разные темы. Однако представить этого уверенного, харизматичного и великого шамана, ругающимся по поводу того, что лучше черное в белый горошек или белое в черный, я не могу. Это выше моих сил.
«В ученики просятся!»
Корник кивнул на флейту, после чего указал на меня.
«К нему!» Говорит, «хочу бегать с драконом, ибо только в этом вижу свое счастье».
«Не может неживое существо стать шаманом», — безапелляционно заявил Пронто. «Вы ради этого меня отвлекли от работы?»
«Никто и не спорит, что не может. Мало того, я утверждаю то же самое».
По всей видимости, у Корника был звездный час. Столько ерничества в голосе давно не слышал. Причем говорил-то он серьезные вещи.
«Только флейта выбрала Махана не просто так. Видал, что творится?»
Корник указал на двух карпов, так и валяющихся на берегу пруда.
«Оттуда?» — спросил что-то глубоко неопределенное Пронто.
«Оттуда?»
— печально вздохнул гоблин.
«Владыки говорят, что пришла пора забыть о границах. Тени стирают все».
«Не может он быть твоим учителем, не определившаяся!» Тут же высказался орк, словно под копирку с гоблином.
«Это я уже слышала. Не осталось в стороне флейта. Лишён он всего сил, способностей, умений. Как шаман этот разумный сейчас не очень, бла-бла-бла. Я считаю, что он сможет. Да ну вас! Собрались тут, решиться никто ни на что не может!»
Девушка обернулась ко мне, ухмыльнулась и произнесла.
«Махан, возьми меня в ученицы. Обещаю быть прилежной, спорить только по принципиальным вопросам, соглашаться практически во всем и выполнять большую часть поручений. Обещаю 5-6 часов игры в день, кроме выходных и сессии. Что еще? А, пожалуйста».
«Знаешь, по всей видимости, до нее не доходит», —
прошептал Корник орку. Однако его услышали все собравшиеся.
«Махан действительно не может быть учителем!»
У меня не выскочило ни одного окна с описанием предложения девушки, что было более чем понятно. Она не НПС, задание генерировать не умеет. В то же время не было ни одного предупреждения, что мне нельзя принять данное предложение.
«Да пошли все!»
«Неопределившийся свободный житель флейта Декабрьская! Если ты решишь стать шаманом, я готов стать твоим учителем и обучить тебя всему, что знаю или понял сам. Но ты должна знать обо мне некоторую информацию, которая сильно может повлиять на твой выбор. Я заключенный и нахожусь в Барлеоне по принуждению. Я выбрался из рудников Прика, на которых этот орк был начальником». Я кивнул в сторону застывшего каменным изваянием Пронта. «Так что, если ты станешь моей ученицей, то будешь общаться с преступником».
«Будь ты плохим человеком».
Флейте понадобилось буквально несколько мгновений, чтобы принять решение.
«Ты бы здесь не стоял. Я не отказываюсь от своего предложения. За пару дней я доберу 10-й уровень и стану шаманкой, после чего буду считать себя твоей ученицей. Ты обещал».
Я подтверждаю свои слова. У меня едва дыхание не перехватило, когда флейта сообщила, что ей плевать на мой социальный статус.
«Становись шаманкой и...»
«Можно и не ждать 10-го уровня», —
печально произнес Корник. «Если решение ваше окончательно, и возвращаться в лоно разума вы не собираетесь, флейта может прямо сейчас стать шаманкой».
«Ой, а что для этого нужно?»
«Пронто!» — Корник поднял печальный взгляд на орка.
«У меня аргументы кончились. Мне одного Махана хватает. А Махан с флейтой такой концерт на моих бедных нервах устроит, что я готов сдаться. Пусть считает себя его ученицей».
«Да будет так!» — величаво произнес Пронто и исчез, растворившись в воздухе. «Хочу быть предвестником».
«Заберу я у тебя ученицу на 8 часов», —
бросил Корник, беря флейту за руку.
«Сделаю из нее начинающего шамана. Дальше сам, пока не откажешься. Учти, у нее инициация через 6 месяцев должна быть. Не опозорь меня».
Корник с флейтой исчезли, оставив на берегу озера одного очень озабоченного шамана. «Меня».
Вон как оно в жизни бывает. Пришел выяснять, за что меня лишили способностей, стал учителем. Главное, не нарваться на Настю и Плинта в ближайшее время. Они же мне жизни не дадут.
«Магда и Растяпа, ваши рейды будут мне нужны в ближайшие дни. Нужно будет пройтись по новому подземелью, в котором обещали очень вкусных боссов. Запланируйте, пожалуйста, на это пару дней. Первое убийство просто так в руки не дается».
Поставив задачу, я с чистой совестью отправился отдыхать. Одним махом только что я закрыл две задачи из 13, учитывая удаленный 12-й пункт. Выяснил, что у меня творится со способностями, а также нашел себе ученика. Следующим шагом я видел посещение подземелья Скруджа, в котором Ишни обещала мне камни для шахмат Кармадонта. Выбирать между Магдеем или Растяпой я не хотел, поэтому решил взять с собой оба рейда. Будут ограничения по количеству участников, бросим жребий. Но это уже на месте. Смысла находиться в Анхурсе больше не было, поэтому я активировал портал и вернулся в Альтамеду. Елизавета и учитель ювелирного дела, которым тоже не мешало бы сходить, могут подождать пару дней, пока не вернется флейта. 8 часов, о которых говорил Корник, могут превратиться для девочки в пару дней игры. Со своей стороны я решил таскать девочку везде, где только можно. По-другому воспитать шамана не получится.
«Вилтрас, завтра собери всех старост!»
Едва я появился в замке, как тут же отдал распоряжение гоблину.
«Часов на 10 утра. Будем принимать у них присягу. Император разрешил мне взять поселение под контроль».
«Я немедленно отдам распоряжение», —
нейтральным голосом заверил меня управляющий.
«Что-то еще?»
«Да, еще одно. Скажи-ка мне, зеленый ты наш товарищ, есть ли в Альтамеде мастерская?»
Несмотря на то, что сейчас уже практически был вечер, я решил наконец-то поработать на благо клана. Кольца, цепочки, ограненные камни — для клана всего нужно много. И вчера. Поэтому отлынивать от работы мне, как постоянному жителю Барлеоны, не получится. К тому же стоит помнить о пункте моего плана по получению 3-го огранщика. А для этого мне нужно где-то раздобыть +31 в ювелирное дело. Насколько я помню, само собой ничего не растет, поэтому необходимо долго и упорно работать. Аки Папа Карло. Кольцо? Цепочка? Камень? Вопрос, с чего начать творить, мгновенно встал передо мной, едва я вошел в режим конструктора. С одной стороны, давно пора сделать себе кольца, а то так и хожу с малыми медными кольцами на +12, созданными еще в прошлой жизни. То же самое касается цепочки. +12 на интеллект уже совсем не смотрится на таком прокачанном товарище, как я. Не по-графски как-то носить такие предметы. Золотой перстень интеллекта, рецептом которого мог похвастаться мой список доступных изделий, с учетом ремесла позволил увеличить характеристику на +32 в одном кольце. Но в такое кольцо нельзя вставить камень. Может, забыть о рецептах и придумать что-то более интересное? Подумаешь, на пару дней вывалюсь из игры. Я в Альтамеде, поэтому не страшно. Срочного ничего нет. Флейта. Корник ее займет чем-нибудь. Решено. Забыть о рецептах и начать рисовать что-то с нуля. Максимальный по уровню металл, который я могу обрабатывать в ювелирном деле, — золото. Камень, аметист и турмалин. На этом и будем основываться. Запросив у аукционистов необходимые камни, я приступил к процессу. Для начала я решил сменить себе кольца, однако мгновенно возник вопрос. Как делать кольцо? Из проволоки или литым? Насколько я успел разобраться, кольцо из проволоки обладает более низкими характеристиками, зато к нему проще прикрепить камень. Литое с точностью да наоборот. К тому же делать его труднее. С проволокой я уже на «ты», а вырезать формы для литья — с этим могут возникнуть проблемы. Мигнувшее сообщение о доставке заказа прервало мои размышления, поэтому я вышел из конструктора и открыл почту. Подтвердив списание стоимости услуги за доставку драгоценных камней, я рассыпал их двумя большими горками по 50 штук в каждой, решая, какой из камней мне больше нравится — зеленоватый турмалин
или синеватый аметист. Из турмалина создаются пара коней шахмат кармадонта, поэтому нужно привыкать работать с этим камнем. Вновь темнота и вновь конструктор. Взглянув на проволоку, мне внезапно пришло понимание. Больше с ней работать не буду. Дело не в том, что мне не нравится крутить ее в кольца. Дело в результате. Слишком он получается слабым, что ли. Да и внешний вид проволочного кольца оставляет желать лучшего. Решено. Кольцо будет цельным и литым. Теперь нужна его форма. С типом крепления камня все просто. Ободковое, как одно из самых надежных. Оставалось придумать кольцу форму. Простой плоский круг делать не хотелось. Слишком стандартным и привычным получится кольцо. Если уж и заниматься творчеством, то полностью, не щадя себя ни в чем. Как то, почему кольцо должно быть именно кольцом? Кто решил, что оно должно быть замкнутым? Когда огромный орк снимает со своего батона колбасы по ошибке названного пальцем кольцо и передает его эльфу, то игра автоматически корректирует размеры, позволяя ушастым надевать кольца не на шею в виде ерма, а на свои утонченные и аристократические пальцы. Интересно, кто придумал, что эльфы — аристократы? Игроки, выбравшие эту расу, творят безобразие не хуже каких-нибудь дворфов, да и сами НПС, если присмотреться, еще те жуки. Нужно будет уточнить в библиотеке, за что им дарована такая честь. Так вот, раз кольцо адаптируется своему владельцу, то можно немного поэкспериментировать с его формой. Например, сделать незамкнутым или в виде... О, точно, спирали или пружинки. Нет, получится тоже кольцо из проволоки, только литое. Какой смысл тогда извращаться? Проще скрутить. Если в центре композиции поместить аметист, а вокруг него сделать обрамление из турмалина, то... Нет! Как же я сразу не допёрто! Мне срочно нужен еще один камень! Согласно карте драгоценных камней Барлеоны, черным цветом обладали только оникс, с которым я не мог на текущий момент работать, меланит, совершенно незнакомый мне камень, и гагат, так же, как и оникс, еще недоступный для обработки. Что ж, меланит так меланит. Я вышел из конструктора, формируя очередное письмо аукционистам. Мне нужен черный камень. Когда рядом с зеленой и синей кучкой камней появилась черная горка, я вернулся в конструктор, стараясь удержать свою основную мысль за хвост. Итак, чем известен клан легенды Барлеоны? Тем, что в нем находятся три игрока с уникальными расами. Тонной первых убийств, проекциями, несколькими сценариями и связью с императором. Всеми пунктами, кроме первого, мог похвастаться любой клан Малабара, входящий в топ-10. Поэтому я решил сосредоточиться на первом. Три уникальные расы. Сирена, дракон, вампир. Зеленый, синий, черный. Турмалин, аметист, меланит. Перед глазами мгновенно появились три бесформенные глыбы, принявшие форму дракона, сирены и вампира. Плевать, что они были совершенно не похожи на нас. Главное — образ, а не его точное соответствие оригиналу. Я сформировал кольцо рядом с фигурками и невольно выругался. Кольцо терялось. Вернее, оно было чуть больше головы вампира. Каким образом разместить три фигурки на такой маленькой площади, чтобы потом это еще и носить, я не представляю. С чувством жалости я скинул фигурки вампира и сирены в сторону, сделав дракона бесформенным, после чего продолжил работать с одним куском. Делать фигурки отдельно, а затем компоновать их на кольцо слишком муторно и некрасиво. Композиция должна быть единой. Распластавшийся дракон, прижимающий лапами сирену и вампира к земле. Сирена, обвившая хвостом дракона и вампира, впившегося ей в шею. Дракон, разрывающий вампира, и сирена, вонзающая трезубец. Несмотря на все мои старания, перед глазами появлялись только сцены насилия, в которых оставался только один победитель — либо дракон, либо сирена, либо вампир. Сцены появлялись в различных вариациях, однако от этого суть не менялась. Даже в моих мыслях расы враждовали. Если одного из троицы убрать, композиция получалась прекрасной. Однако все вместе? Что-то я делаю совершенно неправильно. Я просидел, кажется, с час, стараясь понять, в чем ошибка. Если кольцо клановое, а я сейчас хочу сделать именно такое, то в нем должны отображаться наши легенды, ибо... Может, нет никакого «ибо», и начальный посыл был неправилен. Я хочу сделать кольцо для клана, исходя из предположения, что именно три уникальные расы делают нас легендами. Но что, если это не так? Что, если легенды Барлеоны — это что-то большее, чем просто расы? Ведь, в конце концов, название клана сменилось не из-за того, что в нем находились мы трое. Название сменилось из-за другого. Что и кто может являться легендой? Только тот, кто совершил нечто такое, что заставило заговорить о нем весь мир, неважно, в хорошем или плохом ключе, но заговорить. Что пытался только что сделать я? Натянуть сову на глобус, распространяя свое мнение на систему. Я не легенда. Плинта не легенда. Настя, возможно, но тоже, скорее всего, нет. Тогда кто? Как вообще можно стать легендарным? Возьмем, к примеру, я Ленинку. Любой НПС игры может сказать «это легенда». Почему и как — неважно. Главное — легенда. Или, к примеру, орки из шахмат Кармадонта. Каждый из них совершил в своей жизни величайший поступок. Но можно ли назвать их легендарными? Пронто утверждает, можно. Туда же идут дворфы, огры. Сразу встает вопрос о великанах, которых мне нужно сделать. Что должны совершить два великана, чтобы Кармадонт добавил их на шахматы? При этом нигде нет ни слова о их подвиге. Вот я бы, попади на место Кармадонта, за что бы включил великанов? Как вариант, за то, что они принесли себя в жертву. Для чего? Спасая чью-то жизнь? Тогда следующий вопрос. Почему никто не знает об этом подвиге? Что, если великаны сами просили о себе не упоминать? Нет, глупо. Тогда те, кого спасли великаны, хотели их уничтожить? Вырезать под ноль? Удалить любое упоминание в истории? Нет, так не пойдет. Вряд ли Кармадонт добавил великанов, решивших отдать свою жизнь за врагов. Если только эти враги не дети. Даже сидя в конструкторе, я почувствовал, как по телу прошел озноб. Угадал. Не знаю, какую точно историю накрутили разработчики, но то, что великаны погибли, спасая детей своих врагов... «Дорогой», — прошептала тигра, прислоняясь к мужу, — «нас сейчас убьют?» «Да», — печально ответил Ра, гладя супругу по голове. Ненавидяще посмотрев на надсмотрщиков, он поежился. Дождливая погода — не самое лучшее время для смерти. Дождь шел седьмой день, и ущелье, в которое местные жители привезли его с супругой, было заполнено уже по щиколотку. Вода стекала с отвесных скал, падала с неба, не успевая впитываться в землю, просачивалась сквозь дамбу, разделяющую ущелье на две части — громадное озеро и узкий проход, от которого было рукой подать до Зултана, столицы народа Дранг. И это ущелье станет для Ра и Тигры последним пристанищем в Барлеоне. Дранганцы были людьми, но людьми странной веры. Они не поклонялись ни Луне, ни Тартару. Верховным божеством этого народа было зеркало. Самое обыкновенное зеркало, которое показывало каждому дранганцу, что именно он является истинным наместником высших сил в Барлеоне. Поэтому остальные расы должны быть уничтожены. Заманив пятиметровых Ра и Тигру в ловушку, они связали их и решили предать смерти возле главной святыни народа — дамбы в одном из рукавов Альтаира. «Осторожней! Не наступайте друг другу на ноги!» — послышался протяжный крик, заставивший Ра поднять голову. Буквально в нескольких метрах от великанов находилась огромная толпа детей, которых дранганцы привели посмотреть на казнь.
«А хорошо они связаны?»
— спросил один из карапузов, осматривая цепи на руках и ногах великанов.
«Вдруг они сейчас разорвут цепи и накинутся на нас?»
«Не волнуйся», — тут же ответила воспитательница. «Видишь лучников?» Она указала на стражников. «Если случится невиданное и цепи порвутся, великанов тут же расстреляют».
«А можно мне ухо этой бабы?» —
протянула другая девочка.
«Я повешу его на веревочку и буду хвастаться».
«А мне зуб! Я глаза возьму!»
«Нет, один глаз мой!»
Начался такой галдеж, что он заглушил шум падающей воды. Дети дрались за сувениры. Еще бы! Не каждый день можно присутствовать на казни великанов. Пятиметровых гигантов, появившихся в Барлеоне по глупой случайности. Ведь все, кто не походит на человека, должны быть уничтожены. Таков главный постулат Зултана. «Бедные дети», — прошептала тигра, отодвинувшись от мужа. «Бедные и несчастные дети».
«Эти несчастные собираются разобрать тебя на части», — зло бросил Ра, стараясь найти хоть одну возможность захватить с собой на тот свет парочку дранганцев.
Но все было тщетно. Разорвать цепи даже у него не было сил. «Дети не виноваты, что их с пеленок учат убивать все, что не похоже на их самих», — покачала головой тигра. «Если бы мы...» «Ты это слышал?»
«Что?» — удивленно переспросил Ра.
«Это...» Даже сквозь пелену дождя было видно, как побелела тигра, когда по ущелью раздался громоподобный треск ломающихся бревен.
«Дамба рушится!»
Ра поднял голову. Буквально в нескольких метрах от великанов находилась дамба, которая начала угрожающе трещать. Основание дамбы, примерно 2 метра, дранганцы сделали из камня, понимая, какое давление будет со стороны реки. Но верхнюю часть, остальные 7, из обычных бревен, решив, что уровень воды никогда не поднимется выше 2 метров. Ведь за тысячелетнюю историю Зултана такого никогда не было. И сейчас настала пора расплачиваться за просчет предков. Одно из бревен дамбы треснуло, и из места слома забил фонтан воды. Напор был такой силы, что воду добивало на 4 метра.
«Спасайся!»
— послышался панический вопль одного из стражников, бросившего оружие на землю и помчавшегося к выходу из ущелья. Добрых 200 метров.
«А-а-а!»
Одновременно с этим раздался рев 20 детей, осознавших, что их только что бросили одних. Воспитатель помчался вслед за стражником.
«Тигра, скорей!»
— выкрикнул Ра, обращаясь к супруге. Лучники опустили арбалеты, с ужасом смотря, как очередное бревно лопнуло, и буквально через мгновение последовали к выходу из ущелья. Своя шкура важнее, чем какие-то великаны.
«Мы можем выбраться!» «Ра, помоги!»
— ответила великанша, двумя руками упираясь в бревна и не позволяя тем гулять.
«Ра, я не справляюсь!»
«Брось!»
— ошеломленно крикнул Ра, совершенно не понимая мотива супруги. «Если мы не уйдем, утонем! Мы же не умеем плавать!»
«Если мы уйдем, дети погибнут!»
Упираясь изо всех сил так, что носом пошла кровь, прохрипела тигра.
«Я не смогу жить, зная, что из-за меня! Ра!»
Рядом с тигрой треснула балка, осколки которой вонзились в плечо великанши.
«Бегом на выход!»
— проорал Ра детям в ступоре, ожидающим свою гибель. Взрослые уже убежали.
«Марш!»
Великан подскочил к супруге и тоже уперся в дамбу. 5 метров и исполинская сила позволяли надеяться, что маленькие дранганцы опомнятся и успеют убежать. Но как же было тяжело.
«Ра, я больше не могу».
Хрип тигры был практически не слышен. Кровь шла у великанши не только из носа, но и из прокушенных от напряжения губ.
«Я люблю тебя».
Тигра упала на землю, и сдерживаемые ею балки почувствовали свободу, вылетая из дамбы.
«Я тоже тебя люблю»,
— прохрипел Ра, после чего бросил взгляд назад. Дети уже выбежали из ущелья.
«Мы смогли», —
Мелькнула мысль, после чего дамба поглотила великанов под собой. Перед глазами появились два прозрачных великана — мужчина и женщина. Улыбающиеся, тянущиеся друг к другу, одетые в простые одежды. Два влюбленных разумных, пожертвовавших собой ради детей, которые хотели разобрать их на части. Я не сомневался, что придуманная мною история точно подходит под задумку корпорации, даже если я ошибся в каких-то деталях. Например, их не завалило, а все утонули. Общий смысл не изменится. Именно эти великаны попали в шахматы, а не сотня других героев этой расы, заслуживших уважение своей силой и мощью. Объединив проекции с танзанитом, я ощутил чувство частичного удовлетворения. Великаны сделаны. Почему частичного? Потому что мое клановое кольцо так и осталось несотворенным. Странно получилось. Садился делать одно, а получил на выходе совершенно другое. Нет, так дела не делаются. Я не выйду из конструктора, пока не разберусь с кольцами. Вернемся к легендам. Можно войти в легенды, став великим героем. Можно войти в легенды, пожертвовав собой. Можно войти в легенды, создав что-то великое или посвятив свою жизнь спасению больных. Вариантов, как стать легендарными героями, на самом деле получается великое множество. Но что их всех объединяет? Уникальная раса, как я думал раньше? Нет. Стремление выделиться? Тоже нет. Что тогда? Почему, например, великанша стала легендой, по мнению разработчиков и Кармадонта? Потому что ей стало жалко детей? Ну, возможно, но... Дворфы вкладывали частичку себя в свои творения. Орки доказывали, что они являются истинными воинами. Даже огры погибли, не позволив уничтожить свой род. Их всех объединяет гордость? Нет. Честь? Нет. Следование идеалам? Нет. Их всех объединяет любовь. С ума сойти, действительно. Орки. Для них война и оружие — вторая часть из сущности. Дворфы — мастера, никто не может отрицать их любовь к творчеству. Огры — любовь к родным. Великаны — любовь к детям. Я ленинка — любовь ко всем людям. Быть великим — одно. Иметь возможность любить и следовать этому чувству — совершенно другое. Жесть. Клан легенды Барлеоны. Что любят игроки? Не так. Что для игроков является объектом обожания, предметом, ради которого они готовы жертвовать собой? Своим временем, своим всем. Глупый вопрос. Сама Барлеона. Игроки любят игру. Игроки ради нее уходят из реала. Именно игра является легендой для реальных людей. Не какие-то выдуманные персонажи. Игроки любят сам мир. У меня перехватило дыхание. Легенды Барлеоны — это не какой-то персонаж или группа персонажей игры. Это сама игра. Это легендарные горы, легендарные моря, деревья, воздух, монстры, подземелья, первые убийства. Вот что такое легенды Барлеоны, а не дракон, сирена и вампир. Они тоже, но только как часть. Тогда главный вопрос. Как на одном маленьком кольце показать все это? Как объединить необъединимое? По спине вновь пробежали мурашки. Почему я привязываюсь к Барлеоне? Ведь существует вещь, которая объединяет все горы, реки и прочую составляющую этого мира. Я знаю ее. Отодвинув в сторону воплощенные фигуры великанов, я сформировал перед глазами продолговатую форму, похожую на крышку стола. Основа будет синего цвета, как и в оригинале. По краям полученной заготовки я нанес дополнительные насечки. Края оригинала отдают синевой и немного выступают, формируя объемность. И последним, финальным аккордом является надпись со специфическим шрифтом, знакомым абсолютно каждому игроку. Надпись из четырех черных букв. В качестве основы я использовал обычное кольцо, не став в нем ничего накручивать. все должны видеть камень. Вернее, три объединенных камня, а не оправу. Именно в этом смысл моего творения. Интересно, сколько времени прошло, пока я работал? Создан клановый артефакт. Кольцо. Вход. Описание. Запечатленная в кольце легенда Барлеоне. Плюс 45. Вычисляемое значение под каждого игрока, формула скрыта. Ко всем основным характеристикам. Если кольцо носит представитель клана легенды Барлеоне. Класс предмета уникальный. Требование не более 4 предметов в экипировке. Создан рецепт кланового артефакта, кольцо, вход. Доступен новый клановый символ. Желаете использовать? Получены улучшения навыков. Плюс 1 параметр характеристики ремесло. Итого 11. Плюс 5 навыка основной специальности ювелирное дело. Итого 124. Вы создали легендарный предмет. Ваша репутация со всеми ранее встреченными фракциями увеличивается на 500. Поздравляем! Вы продолжили путь воссоздания легендарного набора шахмат императора Кармадонта, основателя империи Малабар. Мудрый и справедливый император предлагал своим противникам решать все спорные вопросы за шахматной доской, а не на поле боя. Каждый тип фигур шахмат был сделан из своего камня. Пешки, воины-орки из Малахита, создатель Махан. И воины-дворфы из Лазурита, создатель Махан. Ладьи, боевые огры из Александрита, создатель Махан. И великаны из Танзанита, создатель Махан. Кони, боевые ящеры из Турмалина и боевые кони из Аметиста. Офицеры. Лучники-тролли из Изумруда и лучники-эльфы из Аквамарина. Ферзи, шаман-орк из Хризолита и стихийный архимаг, человек из Сапфира. Короли, глава кланов Белого Волка, орк из Зеленого Алмаза и император империи Малабар, человек из Синего Алмаза. Шахматная доска, черный оникс и белый опал, обрамленные белым и желтым золотом. Цифры и буквы на шахматной доске — платина. После смерти императора шахматный набор был разрушен. Теперь только от вашего умения зависит, сможет ли Барлеона вновь увидеть это поистине великое чудо света. Легендарный шахматный набор императора Кармадонта. Вы создали танзанитовых великанов из легендарного набора шахмат императора Кармадонта. Пока фигуры находятся с вами, дополнительно к стандартной регенерации вы каждую минуту восстанавливаете 1% жизни, маны и бодрости. Бодрость уменьшается в 2 раза медленней. Получены улучшения навыков. Плюс 1 параметр характеристики ремесло. Итого 12. Плюс 5 навыка основной специальности ювелирное дело. Итого 129. Вы создали легендарный предмет. Ваша репутация со всеми ранее встреченными фракциями увеличивается на 500. Вы создали 2 уникальных предмета в течение 1 рабочей сессии. Ваша репутация со всеми ранее встреченными фракциями увеличивается на 1000. Когда я открыл глаза, только огромное количество возникшего перед глазами текста спасло меня от ослепления. Данка из меня получился знатный. Свечение, исходящее из моих рук, могло поспорить с самим солнцем по своей яркости и насыщенности. Причем таких солнц у меня было 2 — кольцо и шахматные фигурки. Еще на 1 шаг, приблизивший меня к гробнице Создателя.
«Ты бы предупреждал, что ли?»
— послышался возмущенный возглас флейты. Я обернулся на звук и увидел сползающую по стене девушку. По всей видимости, она сидела в кресле, которое отлетело в стену от того светового взрыва, что я устроил в своей бедной мастерской. Вилтрос меня убьет. От мастерской практически ничего не осталось. Вначале я напрягся. Не посчитает ли система меня виноватым в нанесении урона другому игроку? Однако проходили секунды, но вестник не появлялся. Да и сам уровень жизни флейты был равен 100%. Словно кроме полета ничего плохого я ей не причинил.
«Сидишь тут, ждешь его, как маны небесной, а он возвращается и разносит все к чертям собачьим!»
«Сколько дней я так сижу?» — уточнил я. «И откуда ты знала, что очнусь именно сейчас?»
Прошла неделя с того момента, как ты принял меня в ученики. Заметь, я уже 12 уровня. Что касается времени, Корник мне тебя сдал. Правда, первый раз ошибся. Притащил меня сюда, постоял пару минут, потом чему-то ухмыльнулся и унес охотиться на зелепуков. Терпеть их не могу. К тебе Анастасия приходила.
Насть?
Тут же позвал я девушку, но перед глазами высветилась надпись. Вы не можете связаться с данным персонажем. Анастасия вне Барлеоны. Покажешь, что сделал? О, это же шахматы Кармадонта. Это о тебе только что сообщение было, да? Так получается, ты и есть тот самый создатель? Здорово! А меня научишь? Столько текста за такой короткий промежуток времени мой мозг воспринять не в состоянии. Я поднялся на ноги. Пускай к получению удовольствия я уже привык, но одномоментное плюс 10 к ювелирному делу чересчур даже для привычного к вспышкам удовольствия человека. И посмотрел на результат своей работы. Ух ты! Мне удалось создать идеал.
«Махан, смена кланового символа, твоих рук дело!»
Тут же в чате появилось сообщение от Барсины.
«Угу»,
— незамысловато ответил я.
«Учти, будут над нами ржать — убью!»
«Обалдеть!»
— прошептала Флейта, тоже обратив внимание на кольцо.
«Я знаю, что это!»
Еще бы она не знала. «В Барлеоне нет человека!» Вернее, свободного игрока, который не знал бы, как выглядит кнопка «Вход», запускающая игру. Именно эта кнопка приводит людей в чудесный мир Барлеоны. Именно эту кнопку жаждут нажать игроки. Именно эта кнопка является для них легендой. И именно она находится на кольце и заменила собой наш прежний клановый символ. Отныне легенды Барлеоны будут ассоциироваться с кнопкой «Вход». А там посмотрим, к чему это приведет. В конце концов, для тех, кто будет глумиться, у меня есть плинта.